Представьте, что вы смотрите пьесу, в которой один из персонажей участвует в каждой сцене. Ясно, что его роль в истории очень важна. И в последнем явлении он выходит на середину сцены и объясняет зрителям значение всей пьесы. Примерно так происходит и в книге Иисуса Навина. На протяжении всей книги Иисус Навин играл главную роль. Его поступки особо значимы для нас. И в последних эпизодах книги он произносит две речи. В них автор открывает нам значение всей книги для народа Израилева.
Это четвертый урок в нашей серии по книге Иисуса Навина, и мы назвали его «Верность Завету». В этом уроке мы исследуем, как в третьем и последнем разделе книги Иисус Навин открывает ее значение для народа Израиля, призывая их к верности Завету. В предыдущих уроках мы говорили, что первоначальное значение книги Иисуса Навина можно выразить следующим образом. Книга Иисуса Навина описывает завоевание земли обетованной, распределение земель среди колен и соблюдение завета в те времена, чтобы помочь последующим поколениям преодолеть подобные трудности. Изначально книга была составлена для того, чтобы направлять израильтян, которые жили во времена Ветхого Завета, в период судей, монархии или даже значительно позже, во времена Вавилонского плена. Автор раскрывал для первых читателей темы отношений с врагами, земли обетованной и их права и обязанности по завету с Богом. Из предыдущих уроков мы знаем, что книга делится на три основных части. В главах с 1 по 12 автор сконцентрировал внимание на победоносной войне Израиля за овладение землей. В главах с 13 по 22 он переходит к теме наследия колен. И в главах 23 и 24 обращается к теме верности Израиля завету. В этом уроке мы подробнее рассмотрим именно этот последний крупный раздел. В третьем разделе книги «Две части и послесловие». Он начинается речью Иисуса Навина, глава 23, стихи с 1 по 16. Он обращается к Израилю с предостережением о проклятиях за непослушание. Вторая речь, глава 24, стихи с 1 по 28, звучит на церемонии обновления завета. И далее коротко говорится о смерти Иисуса Навина и последующих событиях, стихи с 29 по 33. В нашем уроке, посвященном верности Завету, мы рассмотрим заключительные главы книги в три этапа. Сначала обратимся к первой речи Иисуса Навина и предостережениям о нарушении Завета, а затем к обновлению Завета и последующим пояснениям. И, наконец, рассмотрим, как применять этот раздел книги к жизни. Начнем с предостережений Иисуса против нарушения Завета.
Всякий, кто читал Библию, знает, что авторы Ветхого и Нового Заветов часто увещевали своих читателей быть послушными Богу. Однако лишь немногие христиане связывают наказание за непослушание с библейской идеей Завета. Мы склонны ассоциировать Завет с благословениями. В этой серии уроков мы видели, что автор книги Иисуса Навина нередко обращал внимание читателей на милость, которую Бог оказывал Израилю по Завету с ними. Но, как мы далее убедимся, в главе 23 особое внимание уделяется наказаниям, которые ожидают народ Божий за нарушение завета с Богом.
Мы рассмотрим предостережение Иисуса Навина, следуя обычной модели. Сначала обратимся к структуре и содержанию этого раздела, а затем к его первоначальному значению. Мы посмотрим, какое воздействие он должен был оказать на первых читателей. Итак, начнем со структуры и содержания этой главы. Вы помните, что Иисус Навин возглавил овладение Ханааном и овладел центральными, южными и северными его районами. Распределяя наследие среди колен Израиля, селившихся на западном берегу Иордана и к востоку, он также стоял на страже единства народа. Но на этом этапе автор книги описывает собрание народа, которое Иисус Навин созвал, вероятно, в Силоме, на земле Ефремовой. Израиль собрался там, чтобы выслушать особенно важные наставления Иисуса. Мы рассмотрим эту главу в два этапа. Сначала обратимся к словам Иисуса. «Он созывает народ» — глава 23, стих 1 и первая часть стиха 2. Важно помнить, что автор рассказывает и о других собраниях Израиля под руководством Иисуса. Но описание именно этого собрания указывает, что автор считал его значительно более важным, чем все предыдущие. Во-первых, как отмечает автор, глава 23, стих 1, Иисус Навин состарился и вошел в преклонные лета. Эту фразу, которая здесь сопровождается пояснением «спустя много времени», мы встречали в начале второго раздела книги, глава 13, стих 1. Так и в главе 23, стих 2, Иисус начинает свою речь словами «Я состарился, вошел в преклонные лета». А в стихе 14 он добавляет «Вот я ныне отхожу в путь всей земли». Подчеркивая преклонный возраст Иисуса, автор указывает, что это собрание было одним из последних его поступков в роли руководителя Израиля. Мы и сегодня уделяем особое внимание последним словам близкого к смерти человека. Поэтому и верные израильтяне того времени понимали, что это собрание – событие особо важное. Во-вторых, в главе 23 стих 2 автор также отмечает, что «и призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их». Обратите внимание, что он не обращается к первосвященнику или высокопоставленным левитам, которые занимали особое положение среди народа и не смешивались с ним. Он обращается ко всему Израилю через тех его руководителей, которые постоянно общаются с обычными людьми. Именно им, старейшинам, начальникам, судьям и надзирателям, предстояло воплощать в жизнь указания Иисуса. Итак, на этом собрании он обращается к вопросам, которые ежедневно и во всех сферах жизни касаются каждого человека. Что же особо значительного в этом собрании? Ответ мы находим во втором разделе главы 23, в речи Иисуса Навина. С конца стиха 2 по стих 16 он увещевает Израиль не нарушать Божий завет. Мы очень подробно рассматривали Божьи заветы в других уроках. Кратко повторим, что заветы открывают нам установленные Богом главные принципы управления Божьим Царством. В осуществлении этих заветов мы видим три аспекта – Божье благоволение, верность человека и последствия верности или неверности, то есть благословение или проклятие. В том, что касается Божьего благоволения, нужно помнить, что Бог устанавливает и сохраняет все свои заветы по своей милости. Человек не может своими заслугами или своей силой заключить или сохранить отношения завета с Богом. Для этого всегда нужна Божья милость. В то же время Божьи заветы подразумевают, что в благодарность за Божью милость человек будет проявлять послушание. От человека всегда ожидалось, что он, осознавая Божье благоволение к нему, будет верно служить Богу. И в Писаниях, в Божьих заветах, также изложены последствия благословения или проклятия. Когда народ Божий верен Богу и соблюдает Его заповеди, они получают обильное благословение. Но если народ не верен Богу и Его закону, его постигают проклятия. Священнописатели указывали, что действие заветов разворачивается часто непостижимо для людей. Божье долготерпение и прощение, а также Его гнев и суд, бывают неожиданны для нас, потому что Его пути превосходят наше понимание. Но вновь и вновь священнописатели убеждают нас, что Бог всегда верен своим заветам и действует в рамках завета согласно своей благости, мудрости и ведению. Далее мы увидим, что речь Иисуса Навина на собрании израильтян, глава 23, непосредственно описывает три аспекта завета. Но особое внимание в речи уделено проклятиям, которые постигнут Божий народ за непослушание Богу.
Обращаясь к народу, глава 23, первые 16 стихов, Иисус Навин предостерегает их от нарушения завета. Он напоминает им о послушании. Вся эта книга посвящена Богу завета. В ней говорится о милости Бога, который сам сражается за народ, который дает победу, который заботится о народе и изливает благословение на народ, ожидает ответной верности. Итак, Иисус Навин напоминает о послушании. Этот завет, как и всякий другой договор, не только говорит о милости, но и призывает нас быть верными и описывает плоды послушания и непослушания, верности и неверности. И посвятив всю свою книгу величию Бога, Бога Завета, который поступает согласно своему завету с нами, Иисус Навин предостерегает народ, чтобы они не забывали, что от них требуется ответная верность Богу.
Вероятно, на этом собрании Иисус Навин сказал значительно больше, но автор обобщил его речь в трех частях. Каждая часть начинается напоминанием о Божьем благоволении, за которое следует призыв к верности завету и перечисление последствий. Первый раздел, глава 23 стихи со 2 по 8, начинается двумя примерами Божьего благоволения к Израилю. В стихе 3 Иисус Навин напоминает народу, что победоносным завоеванием земли они обязаны тому, что «Господь Бог ваш сам сражался за вас». В стихе 4 он указывает, что он разделил по жребию оставшиеся народы в удел коленам. Далее Иисус Навин обращается к требованиям к Израилю, который должен хранить верность Богу из благодарности за Божью милость. В стихе 6 он призывает их во всей точности «старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева». Это напоминает нам Божье повеление Иисусу в стихе 7. Но за этими знакомыми словами следует призыв служить Богу. Впервые звучит призыв Иисуса Навина избегать идолопоклонства и греховных обычаев хананеев. В стихе 7 он указывает «Не сообщайтесь с сими народами, которые остались между вами, не воспоминайте имени богов их, не клянитесь ими», и увещевает. Стих 8. «Но прилепитесь к Господу Богу вашему».
Ясно, что запрет идолопоклонства был известен израильтянам. Иисус Навин напомнил им первые две из 10 заповедей и многие места Пятикнижия, где говорится о развращающем влиянии идолов и запрещается следовать лжебогам. Но, обращаясь к этой теме снова, автор пояснил, что это особенно важно в связи со всем сказанным в книге ранее. Зная, как много при руководстве Иисуса Навина сделал Бог для своего народа, израильтяне должны были оставить лжебогов.
Второй раздел речи Иисуса Навина, глава 23, стихи с 9 по 13, также начинается напоминанием о Божьем благоволении. В стихе 9 Иисус Навин говорит Израилю, что «Господь прогнал от вас народы великие и сильные», а в стихе 10, что «И сейчас Господь Бог ваш сам сражается за вас». Далее, в стихе 11, как и в первом разделе речи, он призывает Израиль к ответной верности Богу. Он увещевает их любить Господа Бога. Здесь он ссылается на величайшую заповедь, Второзаконие 6.5. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». И в книге Иисуса Навина, и во Второзаконии «любить Бога» значило хранить верность Ему и не поклоняться никакому другому Богу. Но в этой части своей речи Иисус Навин идет дальше. Чтобы подчеркнуть, насколько важно хранить такую верность, Он предостерегает Израиль о суровых наказаниях, которые ожидают их за отступничество. В стихах 12 и 13 он говорит: «Если же вы пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, тогда Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии». И добавляет: «Они будут для вас петлею и сетью, доколе не будете истреблены с сей доброй земли». Итак, если, несмотря на все благословения Божьи, Израиль последует примеру хананеев, оставшихся в земле обетованной, то Божий народ ждет серьезное наказание. Такой акцент на проклятиях Завета достаточно необычен. В таких местах, как Исход, глава 19, стихи 4-6, мы читаем только о будущих благословениях. В других местах, Второзаконие 28 и Второзаконие 30, стихи с 15 по 19, есть и предложение благословений, и угроза проклятий. Но в этом отрывке своей речи Иисус Навин говорит только о проклятиях за непослушание. В третьем разделе этой речи, глава 23, стихи с 14 по 16, Иисус сначала говорит о Божьем благоволении. В стихе 14 мы читаем: «Не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которое говорил о вас Господь Бог ваш». В этих словах автор ссылается на такие же утверждения в главе 21, стих 45. Но в этом третьем разделе Иисус Навин уже не призывает к верности, а сразу предостерегает Израиль о суровых наказаниях за нарушение завета. В стихе 15 он подчеркивает: «Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли». В книгах Левит, глава 26, и Второзаконие, главы 4 и 28, говорится, что бунт против Бога, нарушение закона Божьего, приведет к разрушению государства Израиль и изгнанию из земли обетованной. В этих местах последовательно раскрывается главная идея речи автора. Он стремится предупредить Израиль о тех проклятиях, которые падут на них, если они отплатят за Божьи милости неблагодарностью. Важно отметить, что Иисус Навин грозит ужасными наказаниями не за мелочи. Он предостерегает Израиль, глава 23, стих 16, «не преступать завет Господа Бога вашего и не служить другим богам, и не поклоняться им». Словом «преступать» переведен ивритский глагол «ахбар». Этим словом автор называет серьезные нарушения, подобные преступлению Ахана, глава 7, стихи 10 и 15. Иисус Навин говорит здесь не о мелких проступках или несовершенстве человека. Речь идет об идолопоклонстве и отступничестве, как сказано в стихе 16. О грехе служения другим богам.
Из стиха 16 главы 23 ясно, что автор предостерегает народ: другим богам служить нельзя. Приступить завет с Богом значит нарушить первые две заповеди, разрушить завет. Моисей предостерегал, когда говорил о благословениях и проклятиях завета, в таких местах, как Левит 26 и Второзаконие 4:25-31 и главы с 28 по 32. Иисус Навин следует наставлениям своего предшественника Моисея и призывает народ, когда они вошли в свою землю и овладели ею, чтобы они не нарушали заповеди. Моисей предупреждал, что если это произойдет, они будут изгнаны со своей земли. То есть Иисус Навин призывает их сохранять завет, чтобы они долго оставались в этой земле.
Мы исследовали структуру и содержание речей Иисуса Навина с предостережениями об опасности нарушения завета. А теперь рассмотрим первоначальное значение этой главы.
Несложно представить, какого результата автор книги Иисуса Навина добивался в этих главах. Ко времени судей Израиль уже постигли проклятие завета, потому что они стали участвовать в идолопоклонстве хананеев. В период монархии их постигло еще более суровое наказание, потому что они поклонялись Ваалу и другим лжебогам. И как предостерегал Иисус Навин, в конце концов народ был уведен в вавилонский плен. И так, чтобы читатели не обвиняли Бога в своих трудностях, автор убедительно показывает им, что эти испытания – результат их неверности Богу.
Автор вплетает в свой рассказ о последствиях непослушания 5 ключевых тем книги. Во-первых, в призывах Иисуса Навина к собранию звучит тема Божьей власти. В первой половине стиха 2, глава 23, автор подчеркивает, что народ велел собрать сам Иисус, а мы знаем, что его, как преемника Моисея, начальником народа поставил Бог. Итак, указав, что народ собрался по воле Иисуса и что далее, стихи со 2 по 16, звучит именно его речь, автор подчеркивает Божью власть за этими событиями. В этой главе книги выражена идея, которую первым читателям было нелегко принять. Многие из них не хотели признавать свою ответственность. И автор обращается к ним, показывая, что о таких последствиях неверности завету говорил сам Иисус Навин. Во-вторых, в предостережениях Иисуса Навина важное место отдано теме завета. В главе 23, стих 4, автор говорит о Божьем завете, описывая западный берег Иордана как наследие или удел Израиля. Как вы помните, ивритское слово, переведенное как «удел» – «нахкхелах», обозначает землю, обещанную с клятвой или по завету, как, например, в обещании праотцам – Бытие 15:18. Нужно также вспомнить, что Иисус Навин завершает свои слова предостережением, глава 23, стих 16, «не приступать завет Господа Бога». Сосредоточив внимание на завете, автор призывает своих читателей быть благодарными за милости, которые Бог оказал им и их праотцам, и снова предупреждает о серьезных последствиях неверности и неблагодарности. В-третьих, предостерегая читателей, Иисус Навин опирается на закон Моисеев. Он велит Израилю, глава 23, стих 6, «Старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева». В своей речи, призывая Израиль любить Господа Бога, стих 11, он снова ссылается на закон Моисеев, Второзаконие 6:5. В стихе 7 он заповедует Израилю не сообщаться с языческими народами и не поклоняться их богам. В этих и подобных наставлениях, в стихах 8 и 12, автор опирается на такие места, как Второзаконие 7:3 и Второзаконие 10:20. Автор отмечает, что Иисус Навин подчеркивает для своих читателей, опираясь на закон Моисея, что придерживаться его – это единственный способ получить Божье благословение. В-четвертых, в этой главе с предостережениями о наказании также речь идет о силе Божьей. Например, автор ссылается на Божью великую силу в главе 23 стих 1. Он говорит: «Господь успокоил Израиля от всех врагов его со всех сторон». Эта тема не раз проявляется и в речи Иисуса Навина. В стихе 3 глава 23 он напоминает Израилю, что «Господь, Бог ваш, сам сражался за вас». В стихе 5 он заверяет их, что «Господь, Бог ваш, сам прогонит их от вас и истребит их пред вами». И повторяет эту мысль в стихе 9. «Господь прогнал от вас народы великие и сильные». А в стихе 10 он указывает: «Господь, Бог ваш, сам сражается за вас, как говорил вам». На Божью силу ссылается Иисус Навин и в описании наказаний Израиля. В стихе 15 сказано: «Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли». А в стихе 16 звучит предостережение: «Возгорится на вас гнев Господень». Итак, автор подчеркивает, что Иисус Навин многократно напоминал Израилю о силе Божьей. Цитируя его слова, автор стремится побудить своих читателей к благодарности Богу и привести их к благословениям. Также и все предупреждения о проклятиях и наказаниях за неверность звучат в книге лишь для того, чтобы возродить в них страх Божий и привести к покаянию. В-пятых, в главе 23, предупреждая о наказаниях в Завете, автор подчеркивает значимость участия всего народа, весь Израиль. В обращении, стих 2, отмечено, что Иисус велел собрать весь Израиль, и в своей речи, предостерегая о последствиях нарушения Завета, Иисус относит их к народу в целом, а не к какой-то его части. Будущее всего Израиля определяется согласно тем принципам, которые Иисус назвал в этой главе. Автор книги делает упор на этой теме, глава 23, чтобы на слова Иисуса Навина обратил внимание каждый человек в Божьем народе. Как и тем, кто жил во времена Иисуса, современникам автора следовало серьезно относиться к этим предупреждениям. Только при этом условии они могли надеяться получить Божье благословение.
Бог открыл израильтянам, что им нужно делать и чего делать нельзя. Им предстояло жить рядом с народами, которые поклонялись идолам и совершали ужасные грехи. И Бог желал, чтобы израильтяне оставались верными завету с Ним. И обещал, что если они будут верны завету, Он благословит их. Но если они нарушат Его завет, они пострадают. Это правило сохраняется и сейчас. Если мы верны завету с Богом, Бог будет с нами, будет вести нас и действовать в нас, как Он обещал Иисусу Навину.
Итак, мы видели, как автор книги Иисуса Навина через предостережение раскрывает тему верности завету. Теперь мы можем обратиться ко второй главной теме этого урока – обновлению завета.
События 23 главы оставляют ощущение недосказанности. Иисус Навин предупреждает Израиль о том, что их ожидают страшные наказания, если они нарушат завет. Мы не знаем, как откликнулись израильтяне. Автор ничего не говорит об этом, чтобы подготовить читателей к тому, что он напишет в главе 24. В последней главе речь идет о еще одном собрании. Во время обряда обновления завета израильтяне обязались соблюдать завет с Богом, и этот обряд показывал первым читателям, как им следует откликнуться на то, что они узнали из книги Иисуса Навина.
Мы рассмотрим обновление завета в обычном порядке. Сначала структуру и содержание, а затем его первоначальное значение. Давайте сначала рассмотрим структуру и содержание эпизода обновления завета. После того, как колена Израилевы расселились по своим наделам, Иисус снова собрал их, вероятно, в Силоме. Но в этой главе речь идет еще об одном собрании, на этот раз в Сихеме. Сихем был особым священным местом. Именно там Авраам построил первый жертвенник Господу в земле обетованной, Бытие 12.7. И Сихем находился поблизости от горы Геризим и горы Гевал, где Моисей повелел Израилю обновить их завет с Богом, Второзаконие, главы 11 и 27. И в этой заключительной главе книги Сихем стал местом, где служение Иисуса Навина как руководителя народа достигло своей высшей точки. История обновления завета у Сихема – это повествование в четырех частях. Сначала мы читаем о том, как Иисус снова собирает израильтян, глава 24, стих 1. Первому эпизоду соответствует эпизод заключительный, где он распускает собрание, глава 24, стих 28. Между началом и завершением эпизода помещены вторая речь Иисуса Навина и отклик Израиля, стихи со 2 по 24. И затем утверждение завета, стихи с 25 по 27. Сначала обратимся к стиху 1, созыв собрания. Рассказ о словах Иисуса Навина к народу здесь и похож и не похож на его обращение к собранию народа в главе 23. В главе 24, стих 1, как и в описании предыдущего собрания, говорится, что Иисус Навин собрал все колена Израилевы, а также старейшин Израиля и начальников его, и судей его, и надзирателей его. Главное различие между этими двумя собраниями в том, что на этот раз Иисус и Израиль предстали пред Господа Бога. Иными словами, они предстали пред явлением славы Божьей в Скинии. Это один из примеров того, как, сопоставляя события с книгой «Исход главы с 19 по 24», автор подчеркивает его значимость. В этих главах описывается, как Израиль у горы Синай заключает завет в присутствии Бога. То есть обновление завета произошло также в видимом присутствии Бога. Далее, за призывом к собранию, автор приводит речь Иисуса и отклик Израиля, глава 24, стихи со 2 по 24. В целом, речь Иисуса Навина на этом собрании напоминает его обращение к собранию в главе 23, поскольку он акцентирует внимание на элементах Божьего завета с Израилем. Он указывает на Божье благоволение, призывает народ к верности и предостерегает о последствиях неверности. Также особое внимание в главе 24, как и в 23, он уделяет теме идолопоклонства. Но в отличие от предыдущей главы, в этой главе описан отклик Израиля на речь Иисуса Навина. В первой части этой речи, глава 24, стихи со 2 по 13, подробно рассказывается о проявлениях Божьей милости. В главе 23 Иисус Навин коротко обобщил Божьи деяния для Израиля, но здесь он уже не говорит о них своими словами. В стихе 2 он начинает рассказ от лица Бога. «Так говорит Господь, Бог Израилев». В этих стихах он пересказывает то, что слышал от самого Бога, возможно, в Скинии. Примерно 18 раз звучит местоимение первого лица «Я», и Бог называет свои деяния для Израиля. Этот рассказ от первого лица созвучен эпизоду заключения завета у Синая, когда Моисей пересказывал народу все слышанное им на горе Синай. И этим автор подчеркивает, что сам Бог напоминает Израилю о многих оказанных им милостях. Бог перечисляет благодеяния, совершенные для Израиля. Он обращается к трем периодам истории. Во-первых, стихи 3 и 4. Он напоминает, как явил милость к Израилю во времена патриархов. Во-вторых, в стихе с 5 по 10 он описывает милости, явленные при Моисее. И, наконец, в стихах с 11 по 13 Бог завершает свой рассказ событиями времен Иисуса Навина. В стихе 12 Бог объясняет Израилю, как были побеждены его враги, и говорит, что не мечом твоим и не луком твоим сделано это. А в стихе 13 добавляет, что он дал народу землю, над которую ты не трудился, и города, которых вы не строили, виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали. Главная мысль ясна – всеми победами и благами израильтяне обязаны Божьей милости.
Обряд обновления завета должен был стать уроком народу Израиля. С одной стороны, нужно обратить внимание на начало этой прощальной речи и упор Иисуса Навина на Божью верность. Он обращается к истории Израиля и начинает от Авраама и далее говорит о других праотцах. Затем переходит к спасению Израиля у Черного моря, и к тому, как Бог был верен им в пустыне, и в конце своей речи к тому, как Бог даровал им победу в земле обетованной. И люди не только слышали о верности, которую явил им Бог в прошлом, но и видели своими глазами некоторые из этих событий. Суть в том, что Иисус Навин повторяет с ними эти уроки из истории для того, чтобы напомнить им, что Бог верен, что Он не оставлял свой народ со времен Авраама до настоящего времени, и поэтому они тоже должны быть Ему верны. У Красного моря.
Во второй части своей речи, стихи с 14 по 24, Иисус Навин размышляет о благости Бога, призывает народ к верности и предостерегает их о последствиях неверности. Подобно Моисею, Исход, главы 19 и 24, он ожидает отклика народа и слышит их ответ на свой призыв. В этом эпизоде три призыва и три отклика. Первый призыв и ответ звучит в стихах с 14 по 18. В стихе 14 Иисус Навин увещевает израильтян: «Бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности». Далее он поясняет, что им прежде всего нужно сделать для этого. «Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте». Затем, стих 15, говорит им: «Изберите себе ныне, кому служить». Хотя ранее, в главе 23, мы уже встречали это предостережение, израильтяне еще не избавились от идолов. И снова Иисус Навин настаивает: им нужно отвергнуть всех лжебогов. В хорошо известных словах из главы 24, стих 15, он подает им пример: «Я и дом мой будем служить Господу». Тема служения Богу настолько значима для Иисуса Навина, что слово «служить» — «авад» — встречается в этой главе 16 раз. В стихах с 16 по 18 мы читаем ответ Израиля на призыв. «Они обязуются служить Богу». Они произносят, стих 18, «И мы будем служить Господу, ибо Он – Бог наш». Второй призыв и отклик мы читаем в стихах с 19 по 22. Иисус Навин обличает собрание: «Не возможете служить Господу, ибо Он – Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших». Конечно, это не значит, что израильтяне не способны служить Господу, и что Он ни в каких обстоятельствах не будет прощать их грехи. Он сосредоточился на том факте, что пока они не избавились от своих идолов, они не вправе обещать служить Богу и получать Его благословение. И хотя Бог с великим терпением не карал их за грехи в прошлом, Он более не станет ждать их покаяния. И в стихе 20 Иисус Навин предостерегает их, что дальнейшее служение идолам будет иметь страшные последствия. «Бог наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». Услышав последнее предупреждение, народ откликается, стих 21, и произносит: «Нет, мы Господу будем служить». Третий призыв и отклик мы читаем в стихах 23 и 24. Народ охотно откликается на призыв Иисуса Навина, стихи 18, 21 и 22. И в стихе 23 он вновь призывает их совершить первый поступок на пути к верному служению Богу. «Отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу». Израиль отвечает, стих 24, «Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать».
В заключительных главах книги Иисуса Навина мы читаем Его обращение к народу и призыв к верности Господу. Особо стоит отметить Его указание: «Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте». Он предостерегает их, поскольку Израиль часто уходил от Бога и служил другим богам. По выражению Тозера, человеческое сердце склонно к идолопоклонству. Иисус Навин знал, что только будучи совершенно преданными Яхве, преданными Богу, израильтяне обретут не только успех, но и полноту благословений, поскольку боги других народов – это идолы. И, как говорит Псалом, они мертвы, и те, кто поклоняются им, им уподобляются. Есть лишь один живой и истинный Бог. И надеяться на жизнь и благополучие в будущем Израиль может лишь только в том случае, если они сохранят совершенную преданность Господу.
После речи Иисуса Навина и отклика израильтян, повествование переходит к обряду утверждения вновь обретенной преданности Богу, стихи с 25 по 27. Этот эпизод начинается в стихе 25. «И заключил Иисус с народом завет в тот день и дал ему постановление и закон». В стихе 26 Иисус Навин подтверждает завет с символом. «Он взял большой камень и положил его там, под дубом, который подле святилища Господня». Это дерево, дуб, напоминает о том, как Авраам соорудил свой первый жертвенник в Ханаане, Бытие, глава 12, стих 6, в Сихеме, у Дубравы, море. Например, Иисус Навин возвел для израильтян в Галгале памятник из 12 камней, глава 4. Жертвенник, который построили колено к востоку за Иорданом, глава 22, стих 34, тоже должен был служить свидетелем, что Господь есть Бог их. В главе 24, стих 27, Иисус Навин объясняет, что камень сей да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали перед Богом вашим. Этот памятник будет напоминать будущим поколениям израильтян об их добровольном завете с Богом и обещании отвергнуть всех идолов. И если они нарушат свою клятву, то винить за Божий суд, который их постигнет, должны будут лишь самих себя. Повествование завершается тем, что после торжественного обновления завета Иисус распускает собрание, стих 28. В конце рассказа автор отмечает: «И отпустил Иисус народ, каждого в свой удел». Такое окончание оставляло для первых читателей открытым вопрос: сохранил ли Израиль верность обещанию отвергнуть идолов и служить только Господу? И в послесловии, которым заканчивается книга, стих 31, автор сообщает: «И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса». Но, как мы узнаем из книги Судей и Царств, Израиль оставался верным Богу недолго, и следующее поколение израильтян снова и снова нарушали свое обязательство и впадали в идолопоклонство. И первые читатели книги знали о последствиях идолопоклонства, так как сами пострадали от них. Мы ознакомились со структурой и содержанием раздела об обновлении Иисусом Навиным Завета. Теперь перейдем к первоначальному значению этого раздела.
Первым читателям должен был быть ясен смысл истории об обновлении Завета. Ко времени составления книги Иисуса Навина народ Израиля уже нарушил обязательства, данные их предками в те времена. И последствия непослушания были очевидны. Если кто-то в Израиле задавался вопросом, почему они так страдают, то в 24 главе книги ясно говорится, что они навлекли на себя Божий суд своей неверностью завету.
Ранее в уроке говорилось, что первые читатели книги могли жить в разные периоды: судей, монархии, изгнания иудеев в Вавилон. В те времена Божий народ нес Божье наказание за нарушение завета, которое обновил Иисус Навин, глава 24. В эпоху судей многие израильтяне впали в идолопоклонство, и в результате циклы поражения и избавления повторялись в разных местностях страны. Идолопоклонство в период монархии имело тяжелые последствия. В Северном царстве неоднократные нашествия ассирийцев привели к падению Самарии и изгнанию большей части населения. а в Южном царстве идолопоклонство привело к падению Иерусалима и к Вавилонскому плену. Верные израильтяне тех времен хотели знать, как они могут обрести Божье прощение и благословение. И руководством в этом им послужила глава 24 книги Иисуса Навина. Израиль должен вспомнить многие благодеяния Божьи и обновить завет с ним. И они могут сделать это так же, как сделал Божий народ во времена Иисуса Навина, посвятив себя служению единому истинному Богу. В этой главе об обновлении Завета автор снова возвращается к пяти ключевым темам, чтобы побудить своих читателей к действию. Во-первых, он поясняет, что в основе этого лежит Божья власть. Как и в главе 23, обновление Завета подкрепляется Божьей властью. Стих 1 главы 24 называет имя Иисуса Навина, чтобы пояснить, что руководил этим обрядом муж, поставленный Богом. Речь Иисуса и отклик Израиля, стих 2, начинаются со слов «Так говорит Господь». Эти слова не оставляют сомнений в том, что события этой главы подкреплены Божьей властью. И, передавая речь Иисуса, автор несколько раз повторяет, что обращается к собранию именно Иисус Навин, назначенный Богом предводитель народа. Уделяя в этой главе особое внимание Божьей власти, автор призывает каждого из своих первых читателей прислушаться. Автор подчеркивает, что те, кто пренебрегает обновлением Завета и поступает по-своему, бунтуют против власти Бога. Во-вторых, описывая обновление Завета, Иисус Навин неоднократно ссылается на Божий Завет. В его речи и в ответах Израиля звучат темы Божьего благоволения, послушания народа и последствий послушания и непослушания. И описывая сам обряд, автор указывает, глава 24, стих 25. «И заключил Иисус с народом завет в тот день». Распуская собрание, он упоминает Божий завет с Израилем еще раз. Он снова использует слово «нахала», стих 28, и говорит «И отпустил Иисус каждого в свой удел». Раскрывая тему Божьего завета, автор сосредоточивает внимание на Божьей милости и на требовании послушания и верности. Ясно, что его цель – объяснить первым читателям, что они нарушают завет с Богом, и он призывает их отвратиться от грехов. Только покаяние и послушание могут избавить их от проклятий завета. В-третьих, во время обновления завета, глава 24, автор подтверждает значимость закона Моисея. Например, в речи Иисуса Навина и ответах израильтян, стихи 14 и 15, звучит призыв «Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте», и «богов амореев» — это еще одно название хананеев. Основанием этому служит запрет идолопоклонства в законе Моисея, например, Второзаконие 11:28. Провозглашая, что Господь есть Бог святый, Бог ревнитель, стих 19. Иисус Навин опирается также на такое место, как Исход 25. Цель автора не оставляет у первых читателей сомнений. Закон Моисея остается стандартом поведения, который надлежит соблюдать, если они хотят иметь Божье благословение. В-четвертых, в этой главе, посвященной обновлению Завета, также подчеркивается Божья сила. Особенно ярко в речи Иисуса Навина и ответах Израиля при описании того, что о своем благоволении к Израилю говорит Бог, стихи с 3 по 1 половину 6. Речь записана от первого лица. Бог перечисляет, что Он совершил для Израиля. Например, стих 3. «Я взял отца вашего Авраама и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его». В стихе 5 он говорит «Я поразил Египет язвами». Во второй половине стиха 6 и в стихе 7 Иисус дополняет описание Божьих деяний. В стихе 7 он рассказывает, что когда Израиль преследовали египтяне, Бог навел на них море, которое их покрыло. В стихах с 8 по 13 автор возвращается к описанию от первого лица. Бог говорит, стих 8, «Я предал амореев в руки ваши, я истребил их». Он указывает Израилю, стих 12, «Ханаан завоеван не мечом твоим и не луком твоим». Кроме того, в ответах Израиля на слова Иисуса Навина тоже выделена тема силы Божьей. В стихе 17 народ признает, «В Египте Бог делал пред глазами нашими великие знамения и хранил нас на всем пути, по которому мы шли». А в стихе 18 они соглашаются с тем, что Господь прогнал от нас все народы. Но в стихе 20 Иисус Навин предостерегает Израиль. «Если вы оставите Господа, Он наведет на вас зло и истребит вас». Говоря о силе Бога, автор напоминает первым читателям, какому Богу они служат. Это Бог всемогущий, которого следует чтить. Его сила благословить и наказать превосходит человеческое понимание, и поэтому им надлежит хранить верность Его завету.
Когда мы исследуем отношения Бога с народом Израиля, мы отмечаем, что Бог сверхъестественной силой благословляет их снова и снова. Я думаю, это помогает им сохранять отношения с Богом и верность завету. Благословения, которые Он изливает на них, в конечном итоге лучше всего помогают народу помнить, что их Бог любит их, заботится о них, Бог, который никогда не оставит и не покинет их. И благодаря любви, которую мы от Него получаем, мы исправимся и будем любить Его, и будем верны этим отношениям.
И в-пятых, обряд обновления завета начинается и заканчивается указаниями на участие в нем всего Израиля. Стих 1. «И собрал Иисус все колена Израилевы, старейшин Израиля и начальников его, и судей его, и надзирателей его». И стих 28. «Отпустил Иисус каждого в свой удел». Весь Израиль собрался на зов, участвовал в обновлении завета, и все расселились затем по наделам наследия, которое дал им Бог. Цель автора ясна. Если поступить так было правильно во времена Иисуса Навина, то и первым читателям надлежит обновить завет. В этом уроке о верности завету мы исследовали значение предостережений о нарушении завета и значимость обновления завета для первых читателей книги. Теперь мы переходим к третьей главной теме этого урока – применение этого раздела к жизни. Как христианам применять эти уроки к своей жизни сегодня?
В последнем крупном разделе книги автор призывал читателей обдумать действие завета, обратив особое внимание на требование верности и на проклятие за непослушание. Иисус Навин подразумевал заветы с Авраамом и Моисеем. Читатели, жившие позднее, приняли бы во внимание еще и завет с Давидом. Но как эти акценты применимы к завету с Богом сейчас? В своих отношениях с Богом мы, христиане, руководствуемся, прежде всего, заветом, который Иеремия, Христос и новозаветные авторы называли новым. Многие понимают Новый Завет так, что это затрудняет применение к жизни этой части книги Иисуса Навина. Поэтому давайте посмотрим, что говорил о Новом Завете Иеремия и как понимали его исполнение во Христе новозаветные авторы.
Прочитаем, что говорит пророк Иеремия, глава 31, стихи 31-32. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними». Здесь сказано, что после возвращения из Вавилонского плена Бог заключит Новый Завет, или можно также перевести обновленный завет с домом или народом Израиля и домом или народом Иуды. В ходе своего служения Иеремия большую часть времени возвещал, что Иудея потерпит поражение и будет уведена в плен вавилонянами. Но в 31 главе Иеремия начинает свою речь со слов «наступают дни». В других местах это выражение «наступают дни» относится ко времени, когда после Вавилонского плена на Израиль изольются Божьи благословения. Конечно, нужно отметить, что этот Новый Завет будет отличаться от того Завета, который Бог заключил с праотцами Израиля во времена Моисея. Как мы уже знаем, если Израиль, обратившись к идолам, нарушит завет с Богом, книга Иисуса Навина, главы 23-24, их постигнет наказание, трудности и изгнание с земли обетованной. К сожалению, Израиль действительно нарушил завет с Богом и много веков страдал под властью языческих народов. Но и Иеремия дает им надежду, что изгнание закончится, и Бог явит им милость и установит новый завет. Пророк Иеремия пишет в главе 31, стихи 33-34, что «этот завет не будет нарушен, как прежний завет с Моисеем. Бог обещает: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Как сказано в этих стихах, Новый Завет будет постоянным и прочным, потому что Бог совершенно преобразует свой народ, и потому они будут верны Ему. Он вложит свой закон во внутренность их и на сердцах их напишет его. Как указывают такие тексты, как Второзаконие 30:10, иметь сердце, настроенное на закон Божий, всегда было идеалом для народа Божьего. И по милости Бога, среди израильтян всегда оставался верный остаток, стремившийся к этому идеалу. Но пророк Иеремия в главе 31 предвещает, что при Новом Завете такое духовное обновление станет полным, и не только для немногих верных, но для каждого человека в народе Божьем. Здесь мы видим явное отличие от времени Иисуса Навина. Когда Новый Завет явится во всей полноте, отпадет всякая необходимость призывать народ Божий к верности Богу. Все будут совершенно послушны Ему, и Бог простит беззакония их, и грехов их уже не воспомянет более.
Иеремия и Иезекииль обещали, что Бог напишет свой закон на наших сердцах, и мы будем ходить его путями. Новый Завет подобен старому в том, что он тоже вводится в действие посредством пролития крови. Но, как поясняет послание к евреям, это лучший завет, потому что он заключен на крови Божьего единородного Сына, а не тельцов и козлов, кровь которых не смывает грехов окончательно. И прекрасно жить при Новом Завете и обрести благословение и знание всего этого на уровне, недоступном в ветхозаветные времена.
Нетрудно увидеть, что описание Нового Завета у Иеремии затрагивает ключевые вопросы. Если новозаветный народ Божий уже не нужно призывать к верному служению Богу, то почему Новый Завет полон призывов к послушанию? Если не нужно предостерегать их о проклятиях, то почему в Новом Завете звучат предостережения тем, кто может при искушении отвернуться от Христа?
Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к исполнению книги Иисуса Навина. Как мы помним, Новый Завет учит, что есть три этапа достижения во Христе: цели завоевания земли обетованной и распределения наследия колен. На этапе введения царства, во время своего первого пришествия, он начал осуществлять эти цели. Через церковь он продолжает их осуществлять на этапе распространения царства. И он полностью осуществит их при совершении царства со своим славным вторым пришествием. Эта трехэтапная схема важна, потому что Христос в три этапа исполняет и призыв Иисуса Навина к верности Завету. Мы исследуем применение последнего раздела книги Иисуса Навина к жизни, описав учение Нового Завета о верности на каждом из этапов. Сначала поговорим о верности Завету при введении Царства Христа. Мы знаем, что век Нового Завета начался с Первым пришествием. Иисус говорит о Новом Завете в Его крови, Луки 22:20. В послании к евреям 8:6 мы читаем, что Иисус есть посредник Нового Завета. А во втором послании к Коринфянам 3:6 апостол Павел называет себя и своих спутников служителями Нового Завета.
В Евангелиях на Тайной вечере Господь Иисус объявляет, что Его жертвенная смерть значима на двух уровнях. Да, это заместительная жертва, посредством которой Он понес за нас гнев Божий, но Он также описывает Свою смерть как жертву, вводящую в действие завет. Его смертью установлен Новый Завет, как ясно сказано у Матфея и Луки. Итак, Его смерть – это жертва, с которой начинается эпоха Нового Завета.
Новый Завет, с одной стороны, уделяет внимание труду Иисуса как Мессии. Израиль сотни лет страдал в плену, как и предостерегал их Иисус Навин. Но Бог Отец по Своей благости и милосердию послал Иисуса. Второе лицо Троицы воплотился как великий сын Давидов и совершенно исполнил все требования верности Завету с Богом. И умер, совершив искупление за грехи всех, кто уверовал в Него. И за свое служение был вознагражден воскресением и вознесением на небеса, как верховный правитель мироздания. Новый Завет также добавляет, что верующие ныне во Христе. Это значит, что на суде они отождествляются с Христом. Мы восседаем на небесах с Христом, который правит во славе. С другой стороны, мы читаем, что чудесное совершение Иисуса, когда Он ввел Свое Царство, не сделало Церковь на земле такой совершенной, какой в пророчестве о Новом Завете описывал ее Иеремия. В Церкви первого века по-прежнему были и лжебратья, как называет их Павел, 2 Коринфянам 11:26 и Галатам 2:4. И если лже-братья не покаются, то их ожидает вечное наказание. А истинно верующие не только пребывают во Христе, пока мы живем на земле, и Христос через Святого Духа пребывает в нас. И Святой Дух руководит нами в процессе освящения, который длится всю нашу жизнь. Словами Павла, 2 Коринфянам 7:1, мы совершаем святыню в страхе Божьем. Сама окружающая нас реальность поясняет, почему сказанное о действии Завета Иисусом и авторами новозаветных книг в первом веке часто похоже на то, что в своих предостережениях говорил Иисус Навин. И, как в свое время Иисус Навин направил Израиль к обновлению Завета, так Иисус и апостолы установили вечерю Господню и проповедь Слова как средство обновления при Новом Завете. Они постоянно подчеркивали Божье благоволение и призывали Церковь в ответ на это быть верными Богу. В известных словах из послания к Римлянам 12:2 апостол настоятельно увещевает: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Видимая Церковь тех времен часто слышала предупреждения о суровых последствиях и суде Божьем для тех, кто отвернулся от Христа. Как мы читаем в послании к евреям 10:29, «Сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен». Такие слова в Новом Завете, как и предостережения, высказанные Иисусом Навином, призывают лже-братьев обратиться к спасительной вере и увещевают истинно верующих продолжать верно служить Богу. Нетрудно увидеть, как пять ключевых тем последних глав книги применимы на этапе введения Нового Завета.
Когда мы встречаем тему Божьей власти в книге Иисуса Навина, это напоминает нам о том, как в свое первое пришествие явил божественную власть Христос. Когда мы читаем о завете в книге Иисуса Навина, это напоминает нам, как Христос установил Новый Завет. Когда Иисус Навин делает упор на стандарте Моисеева закона, мы должны обратиться сердцами к совершенному послушанию Христа и Его призыву – жить согласно Божьего закона, применяя его в свете Нового Завета. Размышления Иисуса Навина о Божьей силе помогают нам осознать божественную силу, явленную при введении Царства Христа. И, наконец, внимание к единству народа Израиля в этом разделе книги должно напомнить нам о том, как призывали к единству Церкви Иисус, Его апостолы и пророки. Мы рассмотрели применение этого раздела в связи с темами верности Завету и введения Царства Христа. Обратимся теперь к тому, как предостережения Иисуса Навина и его призывы к обновлению Завета применимы к жизни Божьего народа в ходе истории Церкви.
Если сравнить Царство Христа в первом веке с его сегодняшним царством, ясно, что Христос достиг многого. За 2000 лет его правления землей и небесами, его церковь все больше распространялась по миру, и она продолжает расти и сегодня. Но несмотря на одержанные Христом победы, призывы Иисуса Навина к верности завету остаются актуальными для церкви.
С одной стороны, Христос по-прежнему царствует на небесах и ходатайствует за свой народ перед небесным престолом. Мы во Христе, и каждому, кто приходит к спасительной вере, Бог по-прежнему вменяет праведность Христа, и в нем наши небесные благословения надежно обеспечены. Когда мы грешим, Христос ходатайствует за нас. Говоря словами из послания к евреям 7:25, Христос может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Но с другой стороны, Церковь Христа на земле далека от совершенства. Церкви постоянно следует напоминать слова из послания к евреям 12:14. «Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа». В Церкви по-прежнему есть люди, лжебратья, у которых, по словам богословов, есть лишь лицемерная или временная вера. И отступничество в Церкви порой становится вопиющим. Поэтому нужно провозглашать предостережение, звучащее в 1 Коринфянам 10:12. «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Конечно, по милости Божьей, в Церкви всегда остается верный остаток, то есть в ком Христос пребывает своим духом. Но даже их Бог воспитывает и обличает через трудности. Как объясняет Иисус Лаодикийской Церкви Откровение 3:19, «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся».
Посылая трудности своему народу в течение жизни на земле, Бог являет в этом свою любовь. Иисус взял на себя вечное наказание, когда умер на кресте. Но в то же время наши трудности, испытания, невзгоды и даже посылаемые истинно верующим проклятия завета – это тоже дар Божий. Посредством испытаний Он ведет нас путями святости и праведности, чтобы все больше возрастали наши благословения в мире грядущем.
Ясно, что темы последнего раздела книги Иисуса Навина продолжают быть актуальными для Церкви в период распространения Царства Христа. Тема Божьей власти напоминает нам о власти Христа над нашими церквами и нашей жизнью. Тема Завета звучит как призыв прилагать действия Завета во Христе к жизни нашей Церкви и нашей жизни, признавая Божью милость к нам, выказывая Ему послушание и принимая последствия Его заветов. Отмечая особое внимание Иисуса Навина к закону Моисееву, нам следует искать в Ветхом и Новом Заветах, в свете деяний Христа, руководство к жизни. И, читая размышления Иисуса Навина о Божьей силе, явленной в истории Израиля, следует радоваться тому, как Бог во Христе являет свою силу Церкви сегодня. И, конечно, акцент на единстве народа в этом разделе книги показывает, как нужно способствовать единству всего народа Божьего во Христе, по мере того, как Церковь Его распространяется до края земли. В применении последнего раздела книги Иисуса Навина мы сосредоточили внимание на том, что совершил Христос при введении Царства в период Его распространения. Это также актуально и для совершения Царства, когда Христос установит его во всей полноте. С одной стороны, когда Христос вернется во славе за свое совершенное послушание завету, Он получит в полной мере свое наследие на новых небесах и новой земле. Об этом времени мы читаем в книге Откровения 11:15. «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И в послании к Филиппийцам 2:11. «Всякий язык исповедает, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». С другой стороны, когда Христос вернется, будут очищены и прославлены Церковь и весь мир. Благословения Божьей общей благодати, которые получали неверующие в этой жизни, сделают их наказание в вечности более суровым. А проклятия завета, которые они понесли в этой жизни, будут лишь прелюдией вечного осуждения. Но те, кто явил спасительную веру во Христа, разделят с ним благословение нового творения. Все благословения этой жизни – это лишь предвкушение, ожидающее их славы, и временные испытания и наказания этой жизни принесут им великую награду. Как говорит об этом апостол Иаков, глава 1, стих 12, «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни». В тот день во всей полноте осуществится обетование Нового Завета, как говорит об этом книга Откровения 22:3. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Раскрывая темы последнего раздела книги, автор помогает нам с надеждой ожидать полноты Царства Христа. Рассказывая о Божьей власти, Иисус Навин в этом разделе напоминает нам, что в своей надежде мы опираемся на Божье всевластие. Уделяя внимание теме Божьего Завета, автор призывает нас радоваться тому, что нас ожидает награда за совершенное послушание Христа. Нас ободряет сознание того, что закон Моисеев исполнен в нашем совершенном послушании Божьей воле, потому что в новом творении мы соединены с Христом. Акцент автора на том, как Бог являл свою силу ради Израиля, побуждает нас задуматься о том, как Божья сила будет явлена во втором пришествии Христа. И, наконец, подчеркивая в этом разделе тему «Весь Израиль», автор призывает нас радоваться тому, что при совершении Царства Христа новый мир будет наполнен верными Богу людьми, которые будут вместе поклоняться и служить Ему в радости. В этом уроке о верности Израиля Завету мы рассмотрели заключительный раздел книги Иисуса Навина. Мы узнали, как предостережения Иисуса Навина о наказаниях в Завете напоминали его читателям верно служить Богу и остерегаться проявлять непослушание. Мы видели, что рассказ об обновлении Завета побуждал читателей в их время тоже обновить Завет с Богом. И мы отметили, что христианское применение этого раздела должно быть основано на том, как Христос являет верность Завету во введении, распространении и совершении Своего Царства.
В последнем разделе книги Иисуса Навина открывается ее особая важность для читателей. Бог благословил свой народ победоносным завоеванием земли и разделил наследие коленам Израиля. И на эту Божью милость первые читатели должны были откликнуться послушанием завету. Тех, кто не служит ему с верой, ожидает Божий суд, а тех, кто отвечает Богу смирением и послушанием, ждет великое воздаяние. Это касается и нас с вами. Мы видели величайшее явление Божьей благодати во Христе. Бог предлагает вечную победу и вечное наследие на новых небесах и новой земле. И свое обещание Он исполнит всем, кто с верой обратится к Спасителю